Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и преподем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила.
видел я в ночных видениях. Вот с облаками небесными шел бы как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть и величие, царственное по всей Поднебесной, дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в Откровении Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе голоса громкие, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидевшие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который, если был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь создал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вовеки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова, и что блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вовеки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении. Чтение в книге латинского слова «Истинная христианская религия» следующих слов. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру, первоначально порождает в наших представлениях совершенно однозначный чувственный образ. Вроде того, скажем, что Господь, явившись лично в телесном образе, совершенно подобно тому, как Он общался с ними, с апостолами в мире, созывает 12 своих учеников где-либо в мире духов и затем посылает их, дабы они вот так же телесно, как они это делали когда-то здесь, двинулись бы снова и словесно проповедовали бы истины нового Господнего откровения всем тем, кто находится там в духовных своих телах. Но если мы будем анализировать все здесь сказанное, интерпретируя оное в духе иных мест латинского слова, с которыми мы с вами уже ознакомились на протяжении нескольких лет в процессе доктринальных занятий и проповедей, то мы сможем тогда увидеть для себя здесь совершенно иную картину. Итак, для начала, как нами это было уже не раз установлено из различных мест латинского слова, давайте же вспомним здесь, что так называемая внешняя реальность в мире духовном есть лишь выражением в чувственных образах внутренних состояний духов, демонов и ангелов, в их внутренних чувственных восприятиях, в последней степени их сознания. И поэтому каждое сообщество там обладает как бы своей собственной внешней реальностью, которая выражает в их чувственном восприятии представительностями по соответствиям исключительно индивидуальные частности сознания духов, из которых это сообщество составляемо. И эти внешние реальности существуют там как бы совершенно раздельно и не связаны никакой такой даже видимостью единства общего пространства и времени, как это происходит в так называемой внешней или же чувственной реальности мира природного. При этом там также возможны как бы путешествия духов из одного сообщества в другое, даже демонов на небеса или же ангелов в преисподнюю. Но такого рода как бы перемещения не являются там актуальными, ибо внутренне всякий дух всегда и неизменно остается только в своем собственном сообществе. И попадая в иное сообщество своими исключительно внешними или же чувственными началами, дух этот влияет на внешние представительности этого сообщества, а его присутствие там также меняет и его как бы внешний или же телесный образ. В результате чего и внешние представительства в этом сообществе начинают чувственно восприниматься несколько иначе. И пришедший дух во внешних своего сознания и в отображаемом телесном образе своем становится уже как бы не совсем тем, кем он есть в своем собственном сообществе. По этой-то причине духом адским дозволяется входить в небесное сообщество лишь по специальным приуготовлениям от Господа. И все равно они не могут там находиться долго, ибо мучатся, как змеи на раскаленной сковородке. А ангелы, посылаемые Господом в преисподние, также исключительно в самом крайнем случае, когда там необходимо навести порядок. Ибо нисхождение ангелов в ад называемо в слове посещением Господним и производит там эффект, подобный эффекту взрыва термоядерной бомбы в мире, то есть испепеляет их реальность и обращает ее, потому что они, адские духи, обитают, как вы поняли, в фантазиях и реальности. Присутствие же ангела приближает их фантазии и вводит туда элемент реальности. И вот тогда они, которые видят себя как бы обычными людьми в своем сообществе, начинают видеть себя уродами. И начинают видеть вокруг себя страшную, уродливую реальность, которая тогда для них есть реальной видимостью, потому что до этого были только их фантазии. Так что в основном перемещение и посещение из сообщества в сообщество происходит регулярно лишь в мире духов. Да и то служат там в основном лишь делу опустошения духовному. То есть посредством этих перемещений происходит опустошение духов и постепенное редуцирование их в то состояние, в котором они уже затем прибудут в целую вечность. Второе Господне пришествие происходило по этой причине исключительно в первые или же в самые внешние небеса, которые во внешних формах своих походили на небо из уловленного и перехваченного наития высших небес. А вот во внутренней своей составляющей заключали в себе немало адского и дьявольского. Из внутренней связи через похоти с преисподними. Поэтому-то Господь и произвел посещение этих самых небес, в кавычках. Каковое посещение им совершаемо было путем исполнения научностей из смысла буквального Ветхого и Нового Заветов в сознании у человека Эммануила Сваденбурга. Каковое сознание он исполнил своим божественным присутствием из духовной степени своей божественной любви или же из благолюбия. Внутреннее сознание всякого человека есть частным выражением всей общности мира духовного. От внутреннейшего Господнего присутствия в его первом исходящем в творении или же в солнце мира духовного и до самых нижних или же адских степеней этого мира. Именно поэтому в обоих своих пришествиях Господь исполнял собою именно человеческое сознание или же самую внешнюю природную степень большого человека творения. С той, однако же, разницей, что в первом своем пришествии он исполнил своим присутствием все человеческое Иисуса Христа. А во втором пришествии он исполнил в сознании Эммануила Сваденбурга собою лишь те начала, которые там представительствовали в последней или же в природной степени все относящееся к этому первому или же духовно-природному как бы небо, составленную из тех, кто в мире природном исповедовал хоть какую-либо-то ни было религию, от христиан и до последних язычников. Исполнил из того божественного человеческого, которое он прославил или же привел в актуальное существование, вплоть до природного, в своем первом пришествии. Поэтому, если в первом его пришествии его посещение затронуло и преобразовало все области мира духовного, от самых высших небес до самых глубоких преисподин, то во втором своем пришествии он посетил и преобразовал лишь самые внешние, так называемые первые небеса, вплоть до нижней земли в мире духов. Но вот высшие небеса, как и все преисподние, остались этим его предшествием незатронутыми. Ибо и там порядок был наведен им во время его первого пришествия, раз и навсегда. Но если б он не исполнил бы истинность их природных слов в сознании Эммануила Сваденбурга своим божественным присутствием, тем самым очистив природно-духовное всего нашего человечества, и затем в этом единичном сознании, как в преломляющем фокусе концентрации лучей света его божественной истины, откуда лучи эти уже затем просияли во все уголки мира духов или же во все иные сознания духов, а потом и человеков в мире. Или же, если бы теперь Господь не пришел бы в мир снова, в божественной истине, которая есть Слово, также никто не мог бы спастись, как и до его первого пришествия. Не мог бы спастись ни духовно, ни в этих так называемых внешних небесах, ни в мире природом, ни также не мог бы спастись и телесно, потому что телесный образ мира природный тогда рассеялся бы и исчез в той или иной форме как бы в некой природной катастрофе, которая бы представительствовала по соответствию окончательное разрушение связи небес с последними началами в человеческом сознании, которые и представительствуются, как мы знаем, тем, что мы воспринимаем как мир природный. Для нас это выглядит странно. Как так? От того, что нет какой-то связи внутренней с небесами, разрушится то, что нам кажется существующим незыблемо. Ибо мы верим, что материя была создана Богом, существует вне нашего сознания, и что она будет продолжать, даже если все населяющие люди из материальной вселенной исчезнут совершенно. Но как мы с вами уже это разбирали на предыдущих доктринальных занятиях, все то, что мы воспринимаем как мир материальный, есть лишь представительство по соответствиям наитий в нисходящей последовательности от солнца мира духовного через небеса, через мир духа в преисподнее, соединяющиеся в самой последней или же чувственной степени восприятия. И как только это наитие прекращается, все, что нам кажется столь незыблемым, столь твердым, столь материально существенным, тут же развеивается, как мираж. Вернее, оно бы развеялось бы, если бы Господь дважды не сохранил бы реальность внешнюю нашего человечества своими пришествиями, первым и вторым. Откуда видно, что описанное здесь соприкосновение Господа с апостолами происходило именно в мире духов, в той его части, которая относилась к первому небу, где все апостолы или же ученики Господа и обретались со времени своего ухода из мира или же совлечения со своего сознания самой внешней или же природной степени, точнее говоря, после ее закрытия и упокоения. Чувственная или же внешняя образность первого неба в своих внешних формах представительствовала по соответствиям внутреннее состояние доброго и истинного в самых высших небес, то есть небес небесных и небес духовных. Но в отличие от оных небес, где их внешняя реальность не только представительствовала, но она также и соответствовала тому, что оное представительствовало, то есть была подлинной видимостью, чувственная реальность первого неба до Господнего пришествия отнюдь не соответствовала внутреннему сознанию многих его наполнявших, у которых внутреннее было исполнено духовными злами, и поэтому являлось видимостью ирреальной. То есть в них внешнее истинное было соединяемое со злым внутренним, откуда образ их внешнего чувственного был как бы ангельски-демонским. Он представительствовал ангельские духовные истинности слова в приложениях к похотям адским. И это было там у всякого, кто пребывал в этих так называемых первых небесах, в том числе и во всех апостолах. Но Господь не терпит, дабы что-либо было разделено. Поэтому каждый предмет должен быть или в добром и в то же время в истинном, или же во злом и в то же время в ложном. И посему-то Господь, взяв истинности духовного смысла слова, которые пребывали в этом первом небе, и взяв их посредством буквальности в представительностях смысла слова природного в сознании Эммануила Своденборга, исполнил их там своими силой и славой, где сила была духовным побуждением к доброму по благолюбию, а слава тем истинным, в которое это побуждение в помышлениях там затем и оформлялось. Проще говоря, всякий дух, ассоциированный с буквальностями истинного божественного слова в сознании Эммануила Сваденборга, внезапно исполнился разумением того, как он должен актуально жить в согласии с духовностями этого смысла. А из этого разумения и побуждением немедленно начать такое актуальное существование во внешних или же чувственных началах своего сознания. И поскольку внешнее или же чувственное всякого духа есть лишь представительностями по соответствиям его внутренних духовных побуждений и постижений, то всякий там, в этих первых небесах, немедленно и впал в событийную реальность, в которой он или же боролся отчаянно с дьяволами, представительствовавшими его похоти, и побеждал их, обращаясь в ангела света какого-либо частного побуждения господственного присутствия в себе, формируя тем самым небо нового Иерусалима. Или же наоборот, начинал сражаться с ангелами, которыми представительствовались эти самые постижения и побуждения истинного Господнего в нем, и низвергался ими в результате в преисподнюю, обратившись в дьявола своей личной, господствующей в нем похоти. Апостолами же, между прочим, в мире во время Господнего пришествия во плоти было представительствуемо все относящееся к благолюбию, а также и к происходящей оттуда вере, принадлежащими Царству Господню. Или же все в человеке Церкви, относящееся в нем к учению об истинном и добром, или же о любви и вере. Представительствуемо, но отнюдь не соответствуемо. Вот это очень важно понимать. Именно по сей-то причине в первом небе они и были лишь одними из тех, в ком внешняя святость покрывала похоти зла, принесенные ими из мира. И именно поэтому-то они и обретались там, в этих самых высших слоях мира духов, имитирующих небо, но им, по сути, не являющиеся. И поэтому они не смогли тогда войти в то подлинное духовное небо, которое было образовано Господом из людей древней Церкви по своем первом пришествии в мир. И поэтому наравне со всеми составлявшими это псевдонебо они и вынуждены были пройти от начала и до конца все те духовные борьбы, все те духовные опустошения и все те внешние образности второго Господнего пришествия, которые были описаны представительностями по соответствиям в Откровении Иоанна Богослова. И вот когда труд этого преобразования и опустошения был завершен в каждом из них, как в целом, как в частности по отношению к каждому из них, так и в целом по отношению ко всему миру духов, так вот тогда-то Господь и созвал их, что выразилось в том, что все они образно предстали перед святым ликом Его Божественного Истинного из Его Божественного Доброго. То есть сначала оно укоренилось в них, а потом оно сотворило как бы внешнюю чувственную образную реальность. Совместность же этого предстояния и единство как бы его места представительствовали там уже по соответствию и уже действительно соответствовали тому внутреннему единению всего доброго и истинного в церкви, которое они до этого лишь внешне представительствовали. Ибо под 12 означается все, и это число относится к благам и к истинностям неба в церкви. Подобно и 24, 12 апостолов, 12, 24 старца означают там все, относящееся к суду. То есть, они стали представительствованием по соответствию той самой высшей инстанции, которая и есть подлинный духовный суд Господень. Или же есть суждением из подлинных божественных истин и подлинного божественного доброго. После чего они и были высланы производить тот самый последний суд над всей общностью мира духовного. Потому что внутри все это произошло у каждого духа, но это должно было воплотиться во внешние представительности истинной видимости, которые и представительствовались их новым проповедованием нового Евангелия. Где дорога их странствований по этому миру представительствовала по соответствиям внутреннее наставление всякого из оной общности во всем относящемся к благолюбию, а также и происходящей оттуда вере. И уже во время этого благовествования апостолы представительствовали по соответствию, соответствовали то истинное и доброе, которое судило тогда всякого. И он или же перед ним смирялся, принимал его, если внутренне от Господа было воспринято его сознание, или же наоборот, ополчался на них, кидался и низвергался ими в преисподнюю. То есть, они стали представительством. И вот тут получается очень и очень интересная коллизия. По смыслу буквы Господних пророчеств, многие в мире, в том числе и сами апостолы, когда они жили в мире, искренне верили в то, что они будут лично судить 12 колен Израилевых, а возможно и все остальные народы. В чем и выражалось то главное зло их суды, которое помешало им по отбрасыванию природного войти сразу же в подлинно духовные небеса, а удержало их в первых небесах или же в небесах ложных. И вот когда из силы и славы Господнего посещения в его втором пришествии они узнали, что под апостолами не понимаются апостолы в отношении своей личности, но все, научающее доброму и истинному в церкви, а в общем смысле само это доброе и сами истинности учения, и что под апостолами не понимаются апостолами, это очевидно из того, что сказано Господом. Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Кто не видит, что апостолы не будут никого судить, и что они не могут этого делать, менее всего 12 колен Израилевых, но что один Господь может делать это в соответствии с добрым и истинностями учения Церкви и Слова. И вот, когда они узнали это посредством откровения и смысла слова духовного, то они должны были пройти опустошение от этого ложного в собе своей, полностью в нем покаяться и полностью от него освободиться. То есть, уразуметь, что они актуально вовсе не были никакими такими судьями и владыками, а лишь представительствовали во внешнем, в частности, этого божественного суда. Но отнюдь этим частностям не соответствовали по своей личности и по своей судьбе. И вот затем они должны были и отказаться в своем сознании от самой такой мысли о своем праве и возможности на подобный суд, оставляя все это в признании своем исключительно самому этому доброму и самим истинностям учения, то есть исключительно Господнему присутствию в онах. И вот, когда труд этого покаяния был в них завершен, их совесть усыплена, и Господь, исполнив их своим истинным и добрым, воцарился в них, вот тогда-то они, превратившим всем существованием своим не только в представительности, но также и в соответствие этих Господних служений, по Его присутствию в них, и были обращены им в действующий инструмент своего суда и своей проповеди всего истинного и доброго, своего нового неба и своей новой церкви. Но уже отнюдь не в личностном их собе, а в Его, Господа, собственном личностном в них, из Его божественной собе, которая каждому из них затем в реальных видимостях внешнего чувственного отныне было присваиваемо совершенно как бы как его собственно личностное, чем для них тогда буквально и исполнилось в этой самой новой или же реальной видимости обетование Господне, когда садит Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете вы, и вы на 12 престолах судить 12 колен Израиля. И вот здесь мы можем сделать для себя весьма конкретный, четкий вывод. Мы все себя считаем членами новой Церкви Господней, потому что мы внешне пребываем в истинностях нового божественного откровения. Мы ходим на богослужение, мы исполняем обряды, мы принимаем причастие. Но до тех пор, пока мы это делаем по собе своей, мы не можем быть членами Его Церкви. И только тогда, когда в нас наступит подлинный духовный день 19 июня, в нашем личном исполнении, когда мы, подобно апостолам, пройдем через опустошение, через ужасы, через все преобразование и откажемся от своих собственных представлений, как о членах новой церкви, по нашим собственным заслугам, только тогда Господь сможет не только преобразовать нас, но и, возродив нас, сделать нас своим собственным присутствием в нашем сознании, нас подлинными, истинными членами новой церкви. И тогда в нас сможет исполниться все те обетования, которые о членах новой церкви были Господом проречены в Его новом откровении или же в латинском слове. Только тогда и никак иначе. И вот здесь, думаю, нам будет очень интересно установить далее, каким же, собственно, образом Господь смог привести 12 апостолов в свое собственное присутствие, как это, в смысле буквально этого номера, было обозначено, дабы затем послать их проповедовать всей общности мира духовного. Ибо, согласно латинскому слову, Господь во втором своем пришествии является исключительно в слове. Он не является лично, потому что с того момента, как Он вознесся на небеса, Он пребывает в своем прославленном человеческом и, будучи в нем, не может явиться никому из людей, не открыв сначала глаза Его Духа. То есть, после своего вознесения он может являться лишь в духе внутреннего божественного присутствия, которым он тогда исполняет сознание кого-либо, открывая в нем глаза Духа его. Ибо после своего вознесения божественное сущее предельно превыше небес, так как в себе оно бесконечно. А бесконечное не может быть соединяемо с конечностями и, следовательно, с ангелами, если только оно несовершаемо посредством облачения в какое-либо конечное состояние сознания и таким образом посредством приспособления себя к восприятию. Сам Господь пребывает над небесами. И хотя Он есть солнцем неба, но тем не менее Его присутствие присуще небесам. И оное Его присутствие там таково, словно бы Он сам пребывает там. Таким образом, Он сам присутствует в небесах, а именно Его божественное доброе и Его божественное истинное там может быть представительствуемо определенного рода соответствиями. Но отнюдь не Его собственно божественное сущее, которое пребывает над небесами, по той причине, что оное божественное сущее не может быть постигаемо человеческими сознаниями, но не даже сознаниями ангельскими, ибо оное божественное сущее бесконечно. Но вот божественное сущее в небесах, происходящее от оного божественного сущего над небесами, вот оно это и приспособлено к восприятию сознанием. Из чего следует, что Господь не мог явиться лично своим божественным сущим и апостолом в мире духов. Как не мог по этой же причине лично и созвать их в образе этого бесконечного божественного сущего. Ибо бесконечное не может быть соединяемо с конечностями, если только оное несовершаемо посредством облачения в какое-либо конечное состояние сознания. И таким образом посредством приспособления себя к восприятию. То есть Господь мог явиться апостолом лишь своим божественным сущим в небесах, каковым является Его приспособленному к конечному восприятию сущее в чьем-либо конечном сознании. Именно поэтому-то, чтобы явиться после своего вознесения для постижения и восприятия, Господь использует исключительно чье-либо сознание, исполняя оное своим собственным, приспособленным к восприятию божественным сущим, посредством облачения в какое-либо конечное в этом сознании. И такого рода явление Господне было описываемое в латинском слове следующим образом. Сведенбург пишет в книге «О небе об аде». «Мне было показано, каким образом духи от присутствия Господня исполняются божественным сущим. Дух, которого Господь исполнил им, убежден, что Он сам есть Господь, и что все слова Его божественны. И это продолжается, покуда Он не выскажет всего, что Ему следует сказать. После же этого Он замечает и осознает, что Он Дух, и что Он говорил не от Себя, а от Господа. И что показательно, Сведенборг здесь явно говорит, основываясь именно на своем личном, собственном опыте. Ибо в своем втором пришествии Господь приспособил бесконечные духовные степени своей божественной любви конечным состоянием восприятия в человеке по имени Эммануил Сведенбург. Мы уже выше говорили о том, что Господь сосредоточил в его единичном сознании, как в преломляющем фокусе концентрации лучей света своей божественной истинности в ее полноте, хотя и в ограниченности, то есть в своих силе и славе. Именно он, Эммануил Сведенбург, изначально и проповедовал небесное учение из Господнего сущего, приспособленного к его сознанию, и в мире духовном, и в мире природном. Как он сам нам об этом свидетельствует, говоря, что от первого дня моего призвания я не получил ничего, относящегося к учению этой церкви, ни от какого ангела, но лишь от Господа Единого в процессе чтения Слова. То, о чем мы говорили раньше. То есть познание памяти и смысла Слова буквального, которое Господь исполнил своим божественным сущим, приспособленным к ограниченному частному восприятию ограниченного сознания. И именно его сознание Господь и исполнил тогда представительствующее по соответствиям божественным сущим в небесах, после чего он, будучи убежден, что он сам Господь и что все слова его божественны, и созвал во внутреннем духа своего по завершении им книги «Истинная христианская религия» 12 своих учеников, воспоследовавших ему в мире, которые тогда в смирении своего нового возрожденного сознания, исполненного доброго и истинного от Господа, и опознали в нем божественное Господне присутствие и приняли этот призыв как призыв самого Господа. А днем позже он же послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Я скажу, как остановиться. Слушайте, как приречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова и познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, едение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и образуется связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через доброй любви к Нему, от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение сего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое.
пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
Благословение Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.